Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 982-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в послании к евреям, 12 глава. Мы возвращаемся к 15 стиху. Да, в прошлый раз мы его уже прочитали, но у нас очень мало было времени. А в 15 стихе как раз начинается 6-е предупреждение об опасности, содержащееся здесь в послании к евреям. Мы с вами уже видели 5 предупреждений. И вот 6-я опасность – это опасность отрицания, или, точнее, опасность отречения. Давайте мы перечитаем 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Первое слово стиха – «наблюдайте», «смотрите», «обращайте на это внимание». Более того, мы с вами говорили в связи с началом главы о том, что нам нужно взирать на Иисуса Христа, начальника и совершителя нашей веры. Взирать на Христа, мы читали об этом в начале. Наблюдать, мы читаем здесь в 15 стихе. Наблюдение, о котором говорится здесь, это не просто что-то абстрактное. Это конкретно про то, что нам важно взирать на Христа, начальника и совершителя нашей веры. И дальше слово, которое переводится в русской Библии как «лишился». Нужно сказать, что здесь не используется слово, обозначающее отступление. Это не отступление обратно в неверие. Это скорее другое слово. Это слово «отвлечься». Иными словами, верующий человек должен сфокусировать свой взгляд на Иисусе Христе, а не на других людях. И если мы не смотрим на Иисуса – то мы неизбежно придем к тому, что перестанем приобщаться к Божьей благодати. Да, друзья, у Бога есть невероятные запасы благодати, и Бог хочет буквально одарить этой благодатью каждого из нас, своих детей. Он готов это делать, и Он в силе это делать снова и снова, потому что Христос заплатил за наши грехи, и Бог богат милостью. Бог богат благодатью, и Он хочет передать эту благодать нам с вами. Однако многие из нас отказываются приобщаться к этой благодати. Понимаете, благодать реальна. Каждый из нас может прийти к Богу и получить ее. Собственно, об этом и все послание. Но если мы этого не делаем, то есть опасность, что появится горький корень, и многие будут им осквернены. Да, на практике могу сказать, что такое бывает. Буквально один человек в церкви может стать источником огромного количества проблем. Проблем будет столько, что очень трудно будет все эти проблемы решить. Почему же я считаю, что интерпретация этого 15 стиха именно такова? То есть речь идет о людях, которые отворачиваются от благодати. Да потому что в 16 и следующих стихах перед нами примеры, которые все это иллюстрируют. Я прочитаю 16 стих. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Исходя из контекста, я полагаю, что речь здесь идет все-таки о блуде или нечестии духовном, потому что Исав не был известен блудом или нечестием физическим. Однако духовное нечестие может быть столь же страшным. Есть опасность отвернуться от Бога и обратиться к тому, что свойственно плоти. Кстати, того, что свойственно плоти, существует много и много разного. То есть уйти от Бога можно в самые разные стороны. Тут разнообразие действительно огромно. Что же до Исава, то он продал нечто очень и очень важное. Он продал свое духовное первородство, которая предполагала, что его носитель будет в родословной Мессии. Но Исаву не было до этого дела. И здесь говорится, что Исав был блудником и нечестивцем. Это не значит, что он вел аморальный образ жизни или ругался. Нечестивец буквально значит «идущий против храма» или «против Бога». Ну, то есть он был человеком безбожным. Исав не видел необходимости как-то признавать Божие присутствие, Божие действие и свою ответственность перед Богом. Он пренебрег своим первородством. Он решил, что первородство ничего не стоит. И он был готов продать первородство за тарелку еды. И есть немало людей, которые в разное время продавали свои духовные привилегии, свои духовные благословения. Кто-то продавал и продает их за славу, за известность, за почет, за карьеру, за деньги, за удобство, за признание, за комфорт, за некие личные блага. Некоторые разбазаривают благословения, меняя их на алкоголь, на наркотики. И вот тут действительно есть серьезная опасность. И заключается она в том, что человек решает, что я уже Божие дитя, я уже Божие чадо, и поэтому ничего больше мне не важно, и ничего больше мне не страшно. Вот какая штука, друзья мои. Божие дитя может либо идти вперед, либо откатываться назад. Оставаться в христианской жизни в одном и том же положении невозможно. Если мы не идем вперед, то мы неизбежно откатываемся назад. Читаем 17 стих. «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Концовку этого стиха можно переводить по-разному. Например, такой перевод. «Ибо он не нашел места для покаяния, хотя и искал его усердно со слезами». Это то место, где в русском переводе написано про «переменить мысли отца». И вот этот фрагмент очень часто неверно понимают. И может показаться, что Исав хотел покаяться, он вымаливал прощение, но Бог так и не принял его покаяние. На самом деле смысл библейского стиха, конечно, принципиально иной. Исав сначала пренебрег своим первородством, однако позже он понял, что с этим первородством ему полагалось бы еще также и наследство. Он должен был получить двойное наследство. И вот это двойное наследство его действительно очень интересовало. Он очень хотел его получить. Вот он и лил слезы, потому что хотел именно физических благословений, без их духовной составляющей. Можно привести такую аналогию. Поймали вора, и он начинает плакать, причитать и сокрушаться. И он говорит о том, что он всем сердцем сожалеет. Но есть один вопрос. О чем он сожалеет? Не о том, что он вор, а о том, что его поймали. Так вот, покаяние Исава было не в том плане, что он хотел обратиться к Богу и обрести духовное благословение. Скорее, он сожалел, что уплыло от него физическое благословение, физическое наследство. При этом его мысли и сердце были настроены против Бога. Читаем теперь целый фрагмент с 18 по 21 стихи. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет убит камнями». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Мы с вами прочитали сразу несколько стихов, потому что автор здесь говорит о том, что вы, конечно, помните из наших прошлых программ. Речь идет о горе Синай. Речь идет о даянии закона Моисею на вершине этой горы. Речь идет о Ветхом, Старом Завете. И контекст здесь следующий. Адресаты послания ведь были христианами из евреев. Да и, кстати, ранняя церковь ведь тоже была из евреев. Те 3000 человек, которые обратились ко Христу в день Пятидесятницы, и из которых, собственно, и начиналась первая церковь, были из еврейского народа, а не из язычников. Ранняя церковь на протяжении первых лет своего существования до начала миссионерского служения Павла и Варнавы была практически полностью иудейской. И уже потом стали присоединяться язычники. И вот автор пишет, обращаясь именно к евреям. И многие иерусалимские евреи, пришедшие ко Христу, ощутили в своей жизни тяжелую потерю. Ведь они привыкли приходить в храм. Они привыкли исполнять закон. Ну а теперь их фактически исключили из еврейской общины. Их исключили из храмового богослужения. Они больше не были частью этой привычной для них системы. И они чувствовали себя изгоями. И вот Павел, или автор послания к евреям, им говорит: «Вы пришли к горе, которая принципиально отличается от горы Синай. И обратно к Синаю возврата для вас уже нет». Ведь после даяния закона на Синае было умерщвлено 3000 человек. Мы читаем об этом в книге Исход, 32 глава. Тогда 3000 человек лишились жизни. Ну а в день Пятидесятницы 3000 человек были спасены. При даянии закона люди умирали. При основании церкви люди спасались через проповедь Евангелия. Даяние закона было не для слабонервных. Были громы и молнии, было землетрясение, был звук трубы. И люди говорили, что они испуганы. Они реально боялись подойти ближе, хотя некоторые из них все-таки подошли. И вот Павел говорит: «Не надо вам возвращаться к той системе». Ведь при этом даже сегодня есть люди, которые пытаются туда вернуться, даже хотя они и из язычников, а не из евреев. Ну а Павел настаивает, что мы были в той системе, но ушли или вышли из нее. Ушли навсегда. Помню, как в церкви после проповеди ко мне подошла одна женщина из тех, кто, по меткому выражению апостола Павла, всегда учится, но так и не приходит к познанию истины. И вот она была такая восторженная, она очень гордилась своей духовностью, и она говорит: «А знаете, пастор, ведь это было так прекрасно, когда Бог дал людям закон». И я должен был ей возразить: «Знаете что? Даяние закона совсем не было прекрасным. Ничего прекрасного или красивого я в этом не вижу. Скорее, даяние закона было жутким. Это одна из самых страшных сцен, которые можно найти в Библии». Подумайте только. 3000 человек были поражены смертью после Золотого Тельца. И более того, людям ведь было сказано, что они не могут спастись этим законом. Бог дал им систему жертвоприношений. Им нужно было приносить жертву. Какое-то животное должно было умереть, потому что закон не мог спасти людей. Он лишь обрекал людей на осуждение. И вот смотрите. Среди читателей апостола Павла были люди, которые привыкли вот к такой системе. Они привыкли жить по-старому. Привыкли ходить в храм. Ну а сейчас им уже некуда больше было ходить. Церемоний больше для них не осталось, и жертвы было больше не принести. Но автор говорит, что этим людям теперь открыто нечто большее. Им открыта не гора Синай, а гора Сион. Да, автор говорит израильтянам. И они отлично понимают, что гора Сион – это место, связанное с царем Давидом. Там был дворец Давида, и именно там был и похоронен Давид. Сион был любимым местом царя Давида. И автор говорит еврейским верующим: «Да, вас теперь не пускают на гору Сион. Однако у вас все же есть подлинный Сион. И небесный город Иерусалим тоже у вас есть». Да, вас не пускают в земной Иерусалим, но никто не может отобрать у вас Иерусалим небесный. И это великолепно. Вас не пускают в земной храм, но и этот храм скоро будет разрушен. А здесь и в вашей жизни речь идет о небесном Иерусалиме, городе Бога Живого. Именно он называется в книге Откровения Новым Иерусалимом. И вот мы с вами когда-то переедем. Я уже знаю, в какой город. Я не знаю, как будет называться улица, на которой буду жить. А с городом все очевидно. Это город Новый Иерусалим. Тот, который в небесах, а не тот, который в Подмосковье.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Во Христе нам дано нечто лучшее, нечто куда более славное. Об этом мы читаем в тексте, в 22 стихе. «Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Я снова повторю, что служение ангелов не предназначено для эпохи церкви. Однако мы когда-то войдем в Новый Иерусалим, и в Откровении Иоанна Богослова я вижу великую сцену поклонения. И в этом поклонении участвуют самые разные Божьи творения, в том числе и ангелы. Я никогда в жизни не видел ангела, но очень хотел бы увидеть. И однажды я приду в Новый Иерусалим и присоединюсь к этому великому поклонению вместе с вами. И мы будем поклоняться Агнцу, и ангелы тоже будут участвовать в этом поклонении. Я надеюсь с этими ангелами поговорить. Сегодня мы ангелов не видим, но тогда в вечности увидим обязательно. И дальше мы с вами читаем 23 стих. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Первенцы, буквально первородные, это люди, получившие новое рождение. Это люди, родившиеся свыше. Это церковь, и мы с вами как часть церкви. И слава Богу, что когда я приду к Нему, к великому судье, я буду знать, что за мои грехи уже понес наказание Христос. За мои грехи уже заплачено. Праведники, достигшие совершенства, это святые времен Ветхого Завета. Теперь, когда Христос умер и воскрес, их спасение стало совершенным. То, чего они ожидали, реализовалось. И тут мы с вами снова обращаем пристальное внимание на Иисуса Христа. Мы продолжаем смотреть на Него, читая 24 стих. «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови окропления, говорящие лучше, нежели Авелева». Он ходатай и посредник Нового Завета. Он не будет греметь громом с горы Синай. Кстати, даже когда Иисус был здесь, Он не гремел громом и не сверкал молнией с горы. Напротив, Он сел на вершине горы и дал закон царства, Нагорную проповедь. И я думаю, что когда мы придем в Его присутствие, мы увидим Его как посредника Нового Завета. Прочитаем еще раз 24 стих. «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови окропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Что значит «лучше, нежели кровь Авелева»? Давайте вспомним, о чем вопияла кровь Авеля. Вопияла она о мщении. Мы об этом читаем в книге «Бытие». Кровь же Иисуса Христа говорит не о мщении. Кровь Иисуса Христа говорит о спасении. Это важно. Это по-настоящему величественно. И в связи с этим хочу сказать еще кое-что очень и очень существенное. Давайте снова перечитаем третий стих, тот самый стих, к которому, собственно, тематически и восходит вот эта концовка 12 главы. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Автор хочет, чтобы христиане из евреев перестали смотреть на храм с его кровавыми жертвоприношениями, и чтобы они больше не смотрели на древние ритуалы. Он хочет, чтобы эти люди смотрели на Иисуса Христа. И знаете, нам сегодня это тоже необходимо. Нам надо отвести взгляд от церкви, от религии, от организации, от человека. То есть от всякого, от любого человека. Понимаете, не должно быть здесь человека, на котором мы бы фокусировали наш взгляд. И я надеюсь, что лично не стану ни для кого из вас таким вот человеком, потому что я просто слабый и немощный проповедник. Смотрите на Иисуса. Смотрите на Него и только на Него. Это ведь действительно так просто. Весь этот храм со всем его великолепием вот-вот должен был быть разрушен. И пришла новая эра, новый завет. Смотрите на Иисуса и только на Него. Однако и тут, друзья мои, тоже есть некоторая опасность. Мы часто говорим, что наша вера проста. Ты просто веруй и все. Да, так оно и есть, и я с этим согласен. Однако существует и опасность чрезмерного, необоснованного упрощения. Понимаете, к вере ничего нельзя прибавить. Вера плюс ноль равняется спасение, и это очевидно. И все же сегодня существует опасность упрощать. А люди говорят так: ага, вера плюс ноль, значит, нужна всего лишь вера. Значит, давайте посмотрим на веру как-нибудь попроще. Мне доводилось видеть компьютерные программы или христианские сайты, где человеку предлагалось просто ответить на несколько вопросов. И вот, если он на 3 или 4 вопроса отвечает «да», ему говорят: «Поздравляю тебя, ты теперь христианин». И получается, что христианство, обращение ко Христу, становится техническим, формальным вопросом. Проблема в том, что такой подход не оставляет места для действия Святого Духа, для обличения в грехе. Ты веруешь в Иисуса Христа? Да. Ты принимаешь Его как Господа и Спасителя? Да. Ты готов следовать за Ним? Да. Человек 3 раза сказал «да». Он, может быть, даже не понял, на что он сказал «да». Он не понял, что это значит. Но он сказал «да». И ради того, чтобы было, как нам кажется, больше спасенных, мы готовы сказать: вот все, этот человек христианин. Однако очень велика вероятность, что то, с чем мы имеем дело здесь, это не христианство. Это просто шапочное знакомство со Христом, а зачастую и меньше того. Это шапочное знакомство с христианским учением. Сегодня порою приглашают людей к покаянию так: «Посвятите свою жизнь Христу». Но разрешите спросить, а какую жизнь вы собираетесь Ему посвятить? Если вы приходите к Нему как грешный человек, то нет у вас никакой такой жизни. Вы мертвы в преступлениях и в грехах. И если говорить о жизни, то все ровно наоборот. Именно Он сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Изначально мы не можем посвятить Ему свою жизнь. Напротив, это Он посвятил свою жизнь ради нас. Он умер за нас. Мы были мертвы в преступлениях и грехах, но Он предлагает нам жизнь. Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. И знаете, я тоже когда-то проповедовал такими вроде бы красивыми словами: «Отдайте сердце Иисусу». Ну вот послушайте, как вы думаете, зачем Ему это ваше старое грязное сердце? Помните, что по Его словам исходит из сердца? Ничего хорошего оттуда не исходит, а напротив, все самое нечистое, все самое грязное, что только можно себе представить. Он не просит, чтобы вы отдали Ему сердце. Он говорит: «Я дам вам новое сердце, я дам вам новую жизнь». И сегодня нам нужно обличение во грехе. Обличение в том, что мы безнадежно грешные люди. А мы, к сожалению, слишком часто представляем спасение как что-то милое и простенькое, порой даже чисто формальное. Отметьте несколько флажков, и вот будете спасены. Сегодня, во времена простых, быстрых и поверхностных решений, нам чрезвычайно важно делать акцент на состоянии грешного человека, а также на Божьей благодати и Божьей славе. Знаете, я надеялся сегодня дочитать 12 главу послания к евреям. Нам не удалось это сделать, потому что хотелось обязательно сказать об этой проблеме простой или формальной веры, или формального покаяния. Но в следующий раз продолжим. Бог даст, дочитаем 12 главу и начнем заключительную 13 главу послания к евреям. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.